брата, якого ви часто могли бачити на екранах телевізорів, коли дивилися наш канал Hope Channel. Це місячний Олександр Анатолійович. Сьогодні Господь через нього буде служити Словом Своїм, Словом Божим.
Дорогі брати та сестри, я буду говорити проповідь на російській мові. Тому я вже давно я живу в Росії і я можу говорити по-українськи, але це буде вже не та мова, на якій ви розмовляєте. Тому я переключусь зараз на російський язик. Я дуже рад сьогодні бути в Вінниці. Вінниця – це город моєї молодості. Я пам'ятаю, як до армії я приїжджав в Вінницю, я жив в Казатіні, і вулиці, яка к вокзалу, я зараз не знаю, як вона називається, йде центральна вулиця. Мені вона казалась такою широкою, а тепер вона така вузька. І от сьогодні ми їхали по Вінниці, і я смотрел, пытался найти что-то знакомое, то, что осталось в моей памяти. Но по той дороге, по которой мы ехали, сегодня я ничего не нашел. Я спросил, где мы, и узнал, что мы на Вишенке. Ну, Вишенку-то я знаю, но вот этот район я не запомнил. Мне очень приятно здесь быть, потому что здесь живут мои друзья. И я остановился у брата Вадима Чайки. Мы с ним не виделись 25 лет. С тех пор, как мы в армии с ним расстались, мы с ним не виделись. Сегодня я предвкушаю встречу в первой общине с братом Валерием Мельничуком. Мы с ним лет 27 не виделись. Мы тоже вместе с ним служили в армии. Александр Рыбачук. Это тоже человек, с которым я служил в армии. Но я его вижу чаще, потому что он теперь мой студент. И Дмитрий Петрович Пархом, я с ним в армии не служил. Но это тот человек, который учил меня играть на трубе, когда мне было лет 13. И я из Казатина, где я жил, приезжал в Евсяники. И там мы играли вместе в духовом оркестре. И я никогда не забуду те сыгравки. Мы начинали в часов 11 вечера. И где-то до часу ночи, до двух. Сразу у нас был духовой, потом струнный. И я помню братьев уже пожилых, которые уже играли и засыпали. И иногда мы кое-кому в трубу большую кидали тряпку. Так вот, и я тут еще одного человека сейчас увидел, которого я с детства помню. Это Жан Далиндович Тангелини. Вот я только сейчас вас увидел. Я думал, что вас здесь нет. Это пастор, которого я в молодости очень любил. Вот. И вот я ж попал, по сути дела, почти что к себе домой. Я приехал сегодня к вам не просто так, завтра тут будет венчание, и у нас вот тут студент берет в жены вашу сестру, Валю Ходскую. Вот, и завтра здесь будет венчание, и они попросили, чтобы я их венчал, поэтому я приехал сюда. А мы были вот сейчас в Буче на молодежном миссионерском конгрессе. И вот вчера после обеда, когда я уже все свои семинары прочитал, мы поехали сюда. Вот примерно так. Вот еще есть Жан Жанович, тоже студент. Да, и он еще брат Михаил Кумчак, тоже студент. Вот сколько тут близких и родных лиц. Я очень рад был быть сегодня с вами. Сегодня мы с вами обратимся к Священному Писанию. Но прежде, я хочу представить вам еще одного человека, которого встретил здесь случайно, и вообще его не ждал здесь встретить, потому что он живет на Кавказе. Это близкий моему сердцу человек, пастор, служитель. Он совершал служение в Армении, а сейчас совершает служение в Грузии. Мой брат, любимый Виген. А вот его, он так поет. Я его увидел, говорю: «Виген, ты поешь перед моей проповедью». Он говорит: «Я же не готов». Я говорю: «Ты все равно поешь». Он говорит: «Я же не знаю, какая у тебя тема». Говорю: «Пой что-нибудь, только пой». Вот, Виген, пожалуйста, послужи Богу своим пением.
Всем теплые кавказские христианские приветы. Вы знаете, я с братом Александром тоже в армии не служил. Но я когда узнал, что он сегодня говорит проповедь, я очень обрадовался. И я тоже рад быть здесь, в Виннице. У меня здесь есть много друзей хороших. Я вот вижу, не буду перечислять, но слава Богу, что сегодня здесь. Я вам спою песню, который написал известный армянский композитор Эдгар Янджумян, он член нашей церкви, который называется «В небе голубом». Своих детей Бог готовил дом, дома нет светлей, в небе голубом. Для своих детей Бог построил дом, дома нет светлей, нет, не будет там боли и забот, боли и забот. Нет, не будет там. Любовь и радость там будут всегда, навек, навсегда. Любовь и радость там будут всегда, навек, навсегда. Скоро мы войдем в наш небесный дом, где царит всегда вечная весна. Скоро мы войдем в наш небесный дом, где царит всегда вечная весна. Нет, не будет там боли и забот, боли и забот. Нет, не будет там. Любовь и радость там будут всегда, навек, навсегда. Любовь и радость там будут всегда, навек, навсегда.
Мне часто приходится встречаться людьми, с верующими людьми, которые рассказывают о своих проблемах. И когда мы рассуждаем, размышляем о тех проблемах, которые наполняют их сердце, вдруг выясняется, что эти люди, хотя они могут уже долгие годы верить в Господа, не умеют молиться. Нет. Верующие люди молятся, но на самом деле их молитва не приносит им подлинного удовлетворения, настоящей радости. Их молитва не освобождает их сердце от тех жизненных трудностей, тягот, бремен, которые они несут. И когда я слушаю их, я понимаю, что, наверное, молитва, или, наверное, точно, молитва – это то, чему христианин должен учиться всю свою жизнь. И никогда не будет такого момента в нашей жизни, когда мы скажем: «Я умею молиться». Всегда молиться нужно, учиться. И сегодня мы обратимся вместе с вами к известной вам молитве, к самой известной молитве «Отче наш». Она записана в двух Евангелиях. Евангелие от Матфея в 6 главе и в Евангелии от Луки в главе 11. Вот Матфей и Лука немного по-разному записали эту молитву. Но мы сегодня сосредоточимся на той молитве «Отче наш», которая содержится в Евангелии от Матфея в главе 6. Вы знаете, что в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея записана Нагорная проповедь Иисуса Христа. Это, наверное, самая знаменитая проповедь. И вот в этой проповеди Иисус постоянно касается темы молитвы. Он хочет, чтобы верующие, дети Божьи, умели молиться, знали, как молиться. И в 5 главе он говорит о молитве, и в 7 главе он говорит о молитве. Но особенно много он говорит о молитве в главе 6. В 6 главе Иисус своими размышлениями, речами о молитве, он как бы молитву «Отче наш» окружает. И сейчас мы обратимся к тому более широкому контексту, который окружает молитву «Отче наш». Вы очень знаете эти поучения и очень хорошо знаете эти поучения Иисуса Христа о молитве. И вот в самом начале Иисус говорит о том, как не нужно молиться. По сути дела, молитву «Отче наш» окружает три «не». Как не нужно молиться. Иисус говорит: вот не так надо молиться, и вот не так надо молиться, и молиться тоже, вот так тоже не нужно. И прежде чем мы сейчас подойдем с вами к молитве «Отче наш», мы посмотрим на вот эти вот три «не», о которых говорит Иисус. Итак, первое. Иисус говорит: когда молишься, это 5 стих, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Итак, первое, о чем говорит Иисус. Вот если ты молишься как лицемер, как ты пытаешься своей молитвой показаться перед людьми, это не настоящая молитва. Она не принесет тебе никакой радости и никакой пользы. Кроме того, что люди тебе поаплодируют, окружающие скажут: ох, какой духовный человек. Вообще, сфера религии – это сфера, где люди очень часто и очень много тщеславятся. Одного распирает от гордости, что он не ест мясо. Другого распирает от гордости, что он настолько свободен, что он может есть мясо. Один говорит о том, что у него... Нет, не один, а одна. Что у нее прическа выражает подлинную духовность. Другая считает, что свобода в прическах выражает духовность больше и стрижется как мальчик. То есть можно тщеславиться вот в вере чем угодно. Галстуком, вот, или отсутствием галстука, едой, строгим соблюдением каких-то принципов, или наоборот, свободным отношением к каким-то принципам. И вот Христос говорит, слушайте, если вы используете веру для тщеславия, для того, чтобы получить аплодисменты от окружающих, ваша вера не приносит вам никакой пользы. Тем более, если ты молишься для того, чтобы люди сказали:
«Вау, какой духовный!»
Вот в Заокске я иногда говорю ребятам: «Ребят, когда вы будете выходить за кафедру, помните, что для пастора самое большое искушение за кафедрой — стать артистом. И проповедовать так, чтобы люди сказали:
„Ау!“
И вот если у пастора, пастор так проповедует ради аплодисментов, то он уже получает награду свою, но проповедь ему не приносит никакого удовлетворения, и благословений Божьих он не получает. И вот Христос говорит: послушайте, вы можете использовать, ну и, кстати, в 3 главе, в 6 главе Евангелия от Матфея Иисус затрагивает эту тему религиозного тщеславия, когда говорит о милостыне, да, когда творишь милостыню. Если ты делаешь это так, чтобы все увидели, то толку с твоей милостыни. Если ты постишься и делаешь так, чтобы все восхитились твоими постами, я имею в виду не в интернете, для молодежи постами, да? Сегодня молодежь в интернете постится, посты пишет друг другу. Вот. Нет, если ты реально постишься и хочешь, чтобы все сказали «Вау!», то ты толку с твоего поста. И вот самое главное, вы понимаете, что иногда происходит? Ты молишься и делаешь это, чтобы получить похвалу от окружающих. Если ты так поступаешь, это не молитва. Следующее, о чем говорит Иисус: не молись как язычник. Итак, не молись как фарисей, это понятно. Не молись как язычник, потому что язычники в многословии своем думают, что будут услышаны. Как молится язычник? Язычник – это не просто вероисповедание, это состояние сердца. Состояние сердца язычника – это когда тебе всегда всего мало. Поэтому все твои молитвы превращаются в бесконечные просьбы к Богу о том, чтобы Он тебе чего-нибудь дал. Язычник ведет себя, вот человек с языческим сознанием, он ведет себя в молитве, как маленький ребенок, капризный ребенок, с родителями в магазине игрушек. Ему надо очередную игрушку для того, чтобы почувствовать себя счастливым. Язычник – это тот человек, которого сердце ненасытимо. И помните, в книге притчей говорится о ненасытимости две дочери. Помните, как их зовут? Давай, давай. Ну, вы сейчас слушаете, думаете: да, вот язычники, вот они молятся, а? Неправильно. Я помню, как меня в детстве учили молиться. Ну, правильно, структура молитвы. Сразу надо поблагодарить, потом попросить прощения, ну, а потом твои просьбы. И как ты молишься обычно? Быстренько поблагодарил, на всякий случай попросил прощения. А теперь, Боже, о самом главном. И там вот такой вот список, чего мне, Боже, надо, чтоб ты не забыл. Очень часто человек с языческим сознанием, он превращается в вот эту вот старуху из сказки Пушкина о рыбаке и золотой рыбке. Помните? Ей всегда всего было мало, ее дед был всегда дурачиной и простофилией. Так вот, человек с языческим сознанием, он думает, что если он будет Богу говорить: дай, 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 и он будет все получать, чего, как ему кажется, ему надо, то он тогда будет счастливым. Иисус говорит: если ты так будешь просить, И ты будешь думать, что вещи, деньги, что там еще мы просим, власть, да, ну, и это сделает тебя счастливым, ты не будешь счастлив. Эта молитва не принесет тебе никакой пользы и никакой радости. И вот следующее «не», о котором говорит Иисус, оно уже записано после молитвы «Отче наш». И вот этими словами Иисус еще раз подчеркивает важнейшую тему, которая уже затронута в молитве «Отче наш». Это 14 и 15 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Это сразу же после молитвы «Отче наш» Иисус говорит эти слова. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». И вот Иисус еще затрагивает важнейшую тему. Если ты приходишь к Богу с сердцем, не желающим простить, твоя молитва не имеет никакой ценности и никакого смысла. И вот это для многих из нас труднее. Я уверен, что многие христиане сегодня не молятся, вот как фарисеи. Многие уже не молятся, как язычник. Но в церкви сегодня уйма народу, который не прощает и изысканно оправдывает свое непрощение. И Иисус говорит, когда ты молишься с непрощающим сердцем, между тобой и Богом стоит твой обидчик. И ты будешь думать о нем. И этот обидчик будет величайшим, непрощенный тобой обидчик, будет величайшим прощением, препятствием для твоих молитв. Я помню, когда-то давно-давно меня с мамой обидел пастор. Это было не в Украине. Ну, он обидел сильно. Очень сильно. Мы приходили на богослужение. И когда мы шли домой после богослужения, вы знаете, о ком мы говорили? Правильно, о пасторе. Что он сказал не так? Куда он посмотрел не так? Как неправильно вела его себя, неправильно вела себя его семья? Вот весь наш путь домой, это был путь, во время которого мы обсуждали недостойного пастора. Потом мы поняли, что пора остановиться. Мы сказали, слушай, остановись, мы же после богослужения идем, Богу поклонялись, а по сути дела мы идем и пастору поклоняемся. Мы сказали, все, больше не будем. 10 шагов прошли. Не, ну все же, а? Какой ужасный пастор. Вот вы знаете, человек, который выбирает путь непрощения, обиды, это такая трясина. Она так засасывает человека, и она разрушает его изнутри. И иногда не просто от этого всего избавиться. Знаете, получается так, как вот в русской поговорке. Говорит, Иван, иди сюда, я медведя поймал. Ну так веди его сюда. Да, говорит, не могу, он меня держит. Сразу тебя обидели, и ты думаешь, что все в порядке, ты можешь разобраться со своими чувствами. Но потом, когда ты позволяешь, чтобы обида жила в твоем сердце, она начинает властвовать над тобой. Она становится твоим тираном, разрушающим тебя и твои отношения с Богом. И Иисус говорит, если ты в молитве, ты приходишь и молишься, но ты оправдываешь свое непрощение, и ты думаешь, что с непрощающим сердцем ты можешь быть услышанным, не заблуждайся. Вы знаете, конечно, среди христиан существует более изысканное восприятие обиды. Мы говорим так, ну, я тебя, брат, я его простил. Правда, надеюсь, что в Новый Иерусалим мы войдем разными воротами. Но я его простил. Правда, я надеюсь, что в Иерусалим новый будет настолько большим, что в течение вечности мы с ним не пересечемся. Но все равно я его прощаю. Правда, видеть не хочу, но прощаю. Вы знаете, если у вас есть в сердце отвержение, неприятие, пусть изысканное, утонченное, невероятно христианизированное отвержение брата или сестры, Господь говорит, это то, что не должно жить в твоем сердце. Если ты оправдываешь это в своем сердце, то не надейся, что твоя молитвенная жизнь будет действительно, как написано, дыханием души. Итак, три «не», о которых говорит Иисус. Три «не». Вот не молитесь, Он говорит так. Я думаю, что таких «не» можно было бы найти еще больше. Но вот в 6 главе мы можем обнаружить вот эти вот три «не», о которых говорит Иисус, как не надо молиться. И вот в контексте вот этого, как не надо молиться, Иисус говорит, как надо молиться. Он говорит, молитесь же так, Отче наш. Не вот так, не вот так, не вот так, а вот, Отче наш. И вы знаете, очень часто мы воспринимаем слова начала молитвы «Отче наш» как просьбу, официальное начало. Я, например, скажу, брат Дмитрий, подай мне, пожалуйста, псалмы. И вот это брат Дмитрий, это такое официальное начало, я просто обращаюсь. Но когда Иисус говорит, молитесь же так, Отче наш, это не просто красивое начало общения с Богом. Отче наш – это великие слова. И прежде чем мы сейчас пойдем дальше, я хочу предложить вам одну историю, которая может быть таким вот фоном, контекстом, на котором мы лучше сможем прочувствовать, услышать эту молитву «Отче наш». Это не значит, что эта история говорит конкретно о молитве «Отче наш», но она может быть фоном, на котором мы лучше сможем почувствовать эту молитву. Вы помните, ну, конечно, помните историю притчи о блудном сыне. И вот блудный сын, он ходил и вернулся домой. И вот он возвращается домой. И я часто думал, о чем же блудный сын говорил со своим отцом, когда был уже принят. Потом мы чуточку дальше увидим, что вполне возможно молитва «Отче наш» лучше всего может выразить тот разговор, который может состояться между отцом и вернувшимся блудным сыном. Но прежде, вы помните, блудный сын подходит к отцу в начале этой притчи и говорит, «Отче, дай мне следующую часть имения, то, что положено мне». И это вообще были очень страшные слова. По сути дела, эти слова говорили, отец, давай, ты мне настолько надоел, давай договоримся, что ты труп, что ты мертвый. Ведь имение родителей раздавалось детям после смерти родителей. И вот исследователи Нового Завета, они говорят, что это была страшная просьба. По законам того времени, первого века нашей эры, если бы сын реально так попросил у отца, его надо было бы побить камнями. Но отец реагирует на эту просьбу странно. Он дает сыну то, что он просит, он дает ему следующую часть имения. А потом сын возвращается домой и снова говорит, «Отче». Так вот, есть два слова. «Отче» в начале и «Отче» в конце, когда сын уже вернулся в отчий дом. И вы понимаете, что эти два одинаковых слова весят совершенно по-разному. Вот то «Отче». «Отец, дай мне следующую часть имения». И тут «Отец, я вернулся». Одно и то же слово, а вес у него совершенно разный. Есть слова, которые наполняются жизненным содержанием. Я часто, когда с молодежью встречаюсь, я рассказываю, как я первый раз объяснялся своей жене в любви. Я вот первый, когда тут сказать ей «люблю», когда я это слово произносил, я чуть не умер. Потому что я в это слово вложил всего себя. А сейчас она мне говорит: Саш, скажи три слова. Я говорю: я хочу есть. Ну, она, конечно, ждет, что я скажу: я тебя люблю. То есть вы понимаете, что даже вот слово «люблю» наше, вот когда мы говорим друг другу или муж жене, в разные моменты нашей жизни оно весит совершенно по-разному. И вот блудный сын, он возвращается в дом отца, и его отче – это совершенно другое отче, чем то отче, которое он говорил в начале. Поэтому, когда Иисус говорит: «Молитесь же так, Отче наш», он говорит не просто о красивых словах, которыми надо начинать молитву. И Иисус говорит: «Отче», он говорит: «Вот так молитесь, как вернувшийся блудный сын. Остановитесь, подумайте». Фарисей ориентирован на тщеславие, он не понимает, что нужно на самом деле его сердцу. Язычник ориентирован на вещи, на деньги. Он не знает, что его сердцу надо. Непрощающий зациклен на обидчике, и он не чувствует, что его сердцу надо. А ведь сердце каждого человека в глубине своей невероятно одиноко. И в этом мире мы сироты. Потому что самые близкие нам родители, самые любящие родители, самые близкие мужья или жены, самые любящие, не могут нам дать той любви, которой ждет наше сердце. И у каждого человека есть опыт разочарования в отношениях. Не потому что близкий, любимый, родитель, жена, муж, они плохие, а потому что они люди. А мы созданы не для людской только любви, мы созданы для любви Божией. Помните, у Августина есть это красивое высказывание: «Господи, Ты создал нас для Себя, и метется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе». И вот когда ты останавливаешься с этим метущимся сиротским сердцем, и понимаешь, что в этом мире ты один, вот тогда ты приходишь к Отцу уже совершенно по-другому, с вот этим пустым, отчаявшимся сердцем, как блудный сын, и ты говоришь: «Папа, Отче». Но здесь, вот в этом обращении «Отче наш», есть еще другое измерение. Ты не можешь сказать «Отче» сам по себе, потому что к этому тебя ведет Отец сам, Духом Святым. И в послании к Римлянам в 8 главе говорится о том, что мы Духом Святым говорим: «Абба, Отче». Это не от нас, это не то, что к чему ты додумаешься, или то, к чему ты можешь прийти на основании своего жизненного опыта. Наш жизненный опыт трагичен. И чем старше становится человек, тем больше боли, отчаяния, пустоты и одиночества собирается, накапливается в его сердце. И вот рано или поздно, когда ты приходишь к этой точке отчаяния, понимая, что в этом мире ты один, Бог Духом Святым служит твоему сердцу для того, чтобы ты понял, есть Отец. Есть такая книга «Потеря и обретение отца». Автор этой книги, он пишет о том, что об одной девушке, у которой был очень жестокий отец. Он насиловал ее, свою дочь, он издевался над ней. И вот все ее детство прошло рядом с этим чудовищным отцом. И вот когда она уже была взрослой, она вдруг поняла, что по сути в ее жизни не было папы. И этот автор пишет, как она стояла на кухне, что-то делала и плакала. Потому что она плакала от того, что у нее не было по-настоящему папы. И вот в этот момент Она сердцем услышала голос: «Мария, я твой отец! Я твой отец!» И вот там у нее произошла встреча не с земным отцом. Вдруг она поняла: есть папа, есть отец, который меня по-настоящему любит, принимает, такой, какая я есть, со всем моим чудовищным страшным детством. Я принята и любима. Вот в эти моменты отчаяния, когда вам кажется, что вы находитесь на пределе, вот в эти моменты, когда кажется, что все уже, все, вы в тупике, в эти моменты знайте, вот это самый благословенный момент. В этот момент Господь готов открыться вам как отец. Вот мы возвращаемся сейчас с Германии, там мы проводили евангельские программы, молитвенные недели в русскоязычных общинах. И я одного пресвитера спросил: как ты пришел к Богу? И он говорит: я занимался восточными единоборствами. Нас научили выходить из тела. Я, говорит, был абсолютно неверующим человеком. И говорит: однажды я ночью сплю, и во сне меня кто-то лижет. Что-то навалилось на меня и лижет. Я, говорит, думал, что это сон. Но я открыл глаза и понял, что на мне что-то лежит и меня лижет. Говорит, меня наполнил сковывающий все тело страх. Я не знал, что мне делать. И говорит, я начал спрашивать у людей. Один дедушка мне сказал: ты осеняй себя крестным знаменем. И говорит, я начал креститься, 3 дня это ко мне не приходило. А потом снова стал приходить. Потом, говорит, я встретил одного человека, который сказал мне: молись молитвой «Отче наш». Он, говорит, рассказал мне молитву «Отче наш», но я ее не запомнил. И вот, говорит, ночью снова пришло это. И, говорит, он навалился на меня, и я вдруг стал понимать, что я умираю. У меня стало пропадать дыхание. И говорит, я ничего не мог сделать. И вот, говорит, в этот момент, когда я был уже вот на грани, я вспомнил 2 слова. «Отче наш». Я просто сердцем прокричал эти 2 слова. «Отче наш». И это исчезло. Вы понимаете, он мне сказал эти слова как заклинание. Это был крик отчаявшегося, испуганного сердца, когда уже некуда было идти. Так вот, когда Иисус говорит: молитесь, Отче наш, вот в эти слова Он вкладывает глубочайший смысл. Это не просто красивое начало молитвы. И вот дальше посмотрите, как построены просьбы. Вы еще не устали? Это хорошо. Даже, по-моему, я еще не устал. Давайте мы посмотрим, как построены просьбы. Первая просьба. Вот ты вошел по благодати в отчий дом. Ты блудный сын, ты вернулся. О чем ты будешь говорить с отцом? Вот представьте себе, блудный сын по благодати, потому что в дом отца любой из нас возвращается, приходит по милости. О чем ты с ним будешь говорить? О чем может быть разговор? Согласитесь, вот ты вошел как блудный сын по милости в дом отца. И ты начинаешь говорить с отцом для того, чтобы окружающие стали аплодировать. Ну это ж смешно. Ты как блудный сын вошел в дом отца. Он тебе принял, ты в его доме, а ты говоришь: так, отче, мне вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все мне надо. Но это же тоже странно. Или ты вошел в отчий дом и говоришь: отче, меня вот эта сестра так замучила. Слушай, пусть она эмигрирует в Америку, только чтобы рядом не было. Я же хорошим для нее прошу, правда? Только чтоб с глаз долой и сердце вон. Но это странно. Войти в дом отца по милости и говорить с отцом как фарисей, как язычник или как непрощающий. Ты же пошел, и для тебя это радость, потому что ты вошел просто так. По милости, ты даром вошел. Ты вошел еще вот этих вот лохмотьев, с грязными ногами, на белоснежные мраморные полы. Но ты вошел, и отец говорит, ты мой сын, ты вот такой, но ты мой сын. И о чем тогда первая просьба? Посмотрите, да светится имя твое. И вот когда Иисус произносит эти слова, он сразу же отсылает нас к Ветхому Завету. 36 глава книги пророка Иезекииля. В этой главе Иезекииль, он говорит, обращается к израильскому народу, он говорит, где вы не ходили, вы опорочили имя Божие. Вот вы только то и делали, что бесславили святое имя Божие. И вот давайте мы с вами прочитаем с 20 стиха. И пришли они к народам, 36 глава книги пророка Иезекииля, 20 стиха. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог. Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславие мое у народов, среди которых вы обесславили его. И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. Итак, Господь говорит, где вы не ходили, вы обесславили святое имя мое, но я, говорит Господь, сделаю это. Я освящу великое имя мое. И как он будет освящать это имя? Вы знаете очень хорошо два стиха из этой главы. 26 и 27. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Другими словами, когда я говорю, да святится имя твое, о чем я прошу? Боже, ты поменяй меня. Когда ты входишь в дом отца по милости, в твоем сердце пробуждается жажда преображения, освящения. Вы понимаете, человек, который встретился реально с Богом, он не говорит, Боже, поменяй мою сестру или моего брата. Когда ты реально встретился с Богом, ты не ведешь себя как фарисей в храме. Благодарю тебя, что я такой, такой, такой и еще и такой, не как вот этот вот мытарь. Ты ведешь себя перед лицом Божьим, как мытарь, который не смел поднять глаз своих и говорил, Боже, прости и помилуй меня, грешник. Понимаете, когда милость Божья касается сердца, твое сердце загорается жаждой быть подобным, стать подобным отцу. Вот как у маленького мальчика есть желание во всем подражать папе. Так ты вошел в дом отца, и ты так хочешь, чтобы вот та любовь, которую ты встретил в папе, она была в твоем сердце. Та чистота, та святость, которую ты встретил в папе, была в твоем сердце. Поэтому, когда ты вошел в дом отца по милости, ты говоришь, Господи, Твой разговор с отцом не о вещах, не о славе, не об обидчике. Ты об этом не думаешь. Боже, меня меняй. Я хочу быть другим. И следующая просьба, вот первая часть молитвы «Отче наш», она вся об этом. Следующая просьба, которую мы видим в молитве «Отче наш», да приидет Царствие Твое. Вот сейчас чуточку-чуточку мы затронем с вами богословие. Вы знаете, что не существует оригиналов Нового Завета. То есть нет рукописей, которые написаны рукой Павла, рукой Луки или рукой Иоанна. Существует много-много копий. И богословы, они работают, это очень серьезная наука существует, которая определяет большую достоверность той или иной копии. И на основании самых достоверных копий, ну называется богословие это списки, на основании самых достоверных копий и делается перевод Библии на наши современные языки. Но есть менее достоверные копии, которые богословами воспринимаются как комментарии. Они, в общем-то, не противоречат более достоверным копиям, но там есть некоторые отклонения. Так вот, в одной из менее достоверных копий вот эти вот слова «Да приидет Царствие Твое» звучат немного по-другому. Вот я сейчас прочитаю, это так называется кодекс Д. «Твой Дух Святой да придет на нас и да очистит нас». Да святится, да придет Царствие Твое, Твой Дух Святой, да придет на нас и да очистит нас. Вы чувствуете, что разговор, в общем-то, продолжается? Но и слова «да придет Царствие Твое» — это не просьба о том, чтобы Бог установил прямо вот здесь свое царство. Царство, Царствие Божие в Новом Завете, когда вы встречаете слова, это владычество Божие в сердцах людей. Это просьба «Отче, владычествуй». Будь царем моей жизни. Твой Дух Святой да придет на меня и да очистит меня. Продолжение темы. И дальше снова. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Вот когда ты находишься, походишь в жизни по своей воле и увидишь, куда она тебя доводит, тогда ты говоришь, как блудный сын, он походил по своей воле. И он приходит в дом отца, говорит, о Боже, не, теперь пусть будет твоя воля. Я помню, когда-то я был молодым, и в голову молодого человека лезут всякие мысли, не только хорошие, а иногда даже и очень глупые. Я шел и думал, вот что у меня за вера такая? И это нельзя, и туда не ходи, и это не делай, и это тоже нельзя. Вот была бы жизнь, когда все можно. Живи как хочешь. И вот я проходил мимо мусорного бака, мусорных баков, и увидел там человека синего такого, вот, который там вот, искал что-то в мусоре. И мне мысль появилась, ну вот видишь, вот человек, который живет как хочет. Хочешь так жить? Хочешь жить как хочется? Ну, давай, вперед. Вы понимаете, иногда, чтобы сказать, да будет воля твоя, надо что-то в жизни пережить и понять, что надо говорить совершенно по-другому. Не жить своей волей. Ты вдруг начинаешь понимать, что воля Отца благая, добрая и угодная. А нам же всегда хочется чего-нибудь такого, да, нашего. Вот моя старшая дочь когда-то была маленькая, ей было года 3-4, а жена постоянно ограничивает их от всяких конфеток, печенюшек и всего остального. А если и можно что-то сладкое съесть, то только после еды. Ну, так положено. Ну, не всегда получается, конечно, но... И вот однажды моя Наташа, она поела и говорит, мамочка, а можно чего-нибудь сладкого? А жена говорит, Натулечка, вот финики есть, курага, изюмчик, вот поешь. Она говорит, мамочка, а можно чего-нибудь вредного? Вы знаете, мы вот иногда вот так к Богу приходим, и по глупости своей говорим, Боже, ну, дай чего-нибудь вредного, а? А потом, когда этого вредного наешься, говоришь, вот теперь Отче, да будет воля Твоя. А то, что ты уже так тошнит. Поэтому, вы видите, вот первая часть молитвы «Отче наш», блудный сын говорит с отцом о чем? Боже, поменяй меня, я же... Если я буду жить так, как я хочу, с неосвященным сердцем, то я снова окажусь рядом со свиньями. Поэтому преобрази мою жизнь. Первая часть молитвы «Отче наш» — это просьба о преображении меня. И вы понимаете, Церковь Божия — это церковь блудных детей, которые, если и приходят на богослужение, то они не смотрят.
О, а что это она так вдилась? Ты дивы, ты ба. А що це в неї за прическа така? А що це він на коліна не став? А що це він мало пожертвував? А що це його сьогодні не було? О, мабуть, спить. Слушайте, да если ты пришел как помилованный, то тебе не до осуждения, не до обсуждения брата или сестры будет. Ты вот так будешь стоять и говорить: Боже, меня помилуй и мою жизнь поменяй.
И вот следующая просьба, она уже как бы, ее богословы называют просьба о насущном. И кажется, о, просьба о насущном, вот теперь мы можем развернуться. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Но обратите внимание, не торт наш насущный дай нам на сей день, а хлеб наш насущный дай нам на сей день. И вот когда ты действительно перед отцом стоишь, ты начинаешь понимать, что тебе может много хотеться, но Бог даст тебе то, что тебе надо. И ты приходишь к Нему и говоришь: Господи, не то, чего мне хочется, а то, что ты считаешь нужным, дай мне на сей день. И вот эта просьба в первую очередь выражает глубочайшее смирение перед Богом в наших насущных нуждах и потребностях. Мне много чего хочется, и мне много кажется, чего надо. Но Отец знает, что нам надо на самом деле. И ты смиряешься перед не твоим надо, а перед надо Отца, который знает, что тебе надо. Я помню, когда мы только переехали в Сибирь. Ну, а там же ж морозы, а у меня куртка на рыбьем меху. Ну, такая тоненькая. Я спасался тем, что до университета я всегда очень быстро шел и не успевал замерзнуть. И мама говорит: давай купим тебе пуховик. Он, а у нас через Тюмень проходили поезда из Китая. И китайцы торговали там вещами, прямо с окон, ну, вагонов. Но китайский пуховик — это что за пуховик? Вот через месяц или два у него весь пух спадал вниз, вот тут у тебя получалось такой вот круг, а тут уже ничего. Я говорю: мам, ну что ж, ну зачем? Я говорю: мне вот такой финский пуховик. А он тогда стоил страшные деньги. Я говорю: откуда такие деньги? Но я хожу и молюсь, и говорю: Боже, ну ты же видишь, что я мерзну. И тут никакой прослойки нету. Вот. И куртка никуда. И ходишь, молишься и говоришь: ну ты знаешь, ты же не хочешь, чтобы я тут от туберкулеза в Сибири, вот это самое, умер. Получаю я в университете стипендию. Ну тогда еще давали стипендию студентам. Ну 8 тысяч рублей — это тогдашние деньги, сейчас трудно их чем-то соотнести. Получил я эти 8 тысяч, захожу в универмаг. Стоит женщина, держит в руках пуховик, такой, как мне надо. Я говорю: можно померить? Она говорит: померяй. Я померил. Она мне рассказывает, что муж один год только один зиму поносил, и они купили дубленку, и вот она его продает. Я говорю, можно померить? А у меня же проблема, рукава всегда вот так, а тут рукава подходят. Все, он на мне, как на меня шитый. Я спрашиваю у нее, сколько стоит? Она говорит, 8 тысяч. Да у вас тоже ж куча таких опытов, наверное, есть, да? Не, ну, конечно, мне хотелось бы новый пуховик. Но Господь говорит, лисичный, на тебе поношенный, но ты же в нем не замерзнешь. Он еще, кстати, до сих пор уже лет, не знаю, сколько у нас, еще не порвался. Да? То есть, вы видите, когда ты приходишь к Богу и говоришь, хлеб наш насущный, то ты будь готов, что не торт получишь, который тебе на самом деле хочется, а хлеб получишь, с голоду не умрешь. И не замерзнешь. Но в этой просьбе есть еще одно измерение. И снова чуть-чуть богословие. Очень известный исследователь Нового Завета, он занимался тем, что из древнегреческого, вот Иисус же говорил не на древнегреческом, а на арамейском. А Новый Завет написан на древнегреческом. Он с древнегреческого переводил на арамейские слова Иисуса, чтобы как бы услышать, что, как это звучало вот, на арамейском, эти слова. И он слова «хлеб наш насущный, дай нам на сей день» перевел на арамейский, и там появился еще один оттенок смысла. «Хлеб грядущего дня, дай нам на сей день». Другими словами, «хлеб того брачного пира, который будет в царстве Твоем, дай мне вкусить уже сегодня». И это просьба о том, что когда меня окружат благо, и в моей жизни будет все хорошо, дай Боже мне не потерять вкус вечности. Дай мне жить этой тоской по Твоему царствию. Дай никогда не забыть, что здесь я не дома. Мы же иногда ведем себя именно так, знаете, когда все хорошо, то нам кажется, что вот это наш дом. Я помню, я очень хотел пойти в школу. Очень. И в ночь перед первым сентября я молился. Иисус, дай мне хоть один день сходить в школу. Не приходи, пожалуйста, вот завтра утром. Вот схожу в школу, тогда приходи. Это было очень по-детски, но вы знаете, иногда, когда в нашей жизни все хорошо, а завтра будет еще лучше, и ты знаешь, что будет еще лучше, ты говоришь, Иисус, подожди. Подожди. Не приходи скоро. А это просьба. Господи, дай мне жить тоской вечности всегда и не потерять ее никогда. Один богослов сказал, что сердце христианина, оно как птица в клетке. Сколько бы тебе в клетке зерна не насыпали, сколько бы водички не налили, как бы ты не был защищен в клетке от зверей, от хищников, ты в клетке. И в этом мире ты в клетке. И это не твой дом. Когда ты говоришь, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, ты, по сути дела, просишь еще о большем, о самом главном, о чем нам нельзя никогда забывать, что здесь, в этом мире, мы не дома. И мы еще одну просьбу сейчас затронем с вами. И все. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот эту тему Иисус потом еще подчеркивает. Вот дальше, вот после молитвы «Отче наш», мы эти слова уже с вами прочитали. И вот на эти слова «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», мы можем посмотреть немного иначе. Иисус ведь говорит о человеке, который пережил радость прощения. Вы, наверное, переживали в своей жизни, когда тебе очень трудно простить человека, когда тебя реально очень сильно обидели, и ты говоришь: «Господи, дай мне прощение, я не могу простить». Настоящее ведь прощение не выдавливается из сердца, как зубная паста из тюбика. Не выдавишь. Не можем мы прощать. И вот когда ты не в состоянии простить и принять, ты кричишь к Богу: «Дай мне прощение!» И вдруг твое сердце получает свободу. Вдруг ты понимаешь, что ты вот этого своего обидчика сейчас можешь обнять, и между тобой и им ничего нет. И ты говоришь: какое безумие, твой кум говорит. Нет, так ты же знаешь, что это такое. Он завтра снова будет таким же. А сердце говорит: иди навстречу. И ты идешь навстречу обидчику. И между тобой и им ничего нет. И обиды нет. Ты понимаешь, то, что в тебе сейчас происходит, это освобождение от обиды. Это дар. Это не твое. Это не то прощение, которым мы, люди, прощаем до завтрашнего дня. Это действительно настоящее прощение. И ты идешь навстречу к обидчику. И когда ты это переживаешь, ты говоришь: Боже, вот так, как ты дал мне простить другого, так и ты меня прощай. Не по-человечески, Боже, прощай меня. Боже, прощай меня вот так, по-божьему. Я попробовал, я вкусил этого настоящего прощения. Я знаю, какая это радость, какая это свобода. Я теперь понимаю, что значит, когда ты говоришь: я прощаю. Так вот, как ты дал мне простить обидчика, так и ты меня, Боже. Вот именно так, не по-человечески, ты меня прощай. Вообще, не зря Иисус в конце молитвы «Отче наш», после уже молитвы «Отче наш», Иисус снова подчеркивает тему прощения. Потому что вообще вся молитва эта, она построена на истине, которую Иисус говорил во все время своего служения на земле. Он говорил об этом безумном Божьем прощении, о Боге, который не просчитывает, о Боге, который не вспоминает вчерашнее, о Боге, который, как вот этот вот безумный отец блудного сына, разрушая все рамки, все традиции, все нормы, идет навстречу тому, кто пожелал ему смерти. И сын блудный очень хорошо знал, что то, что он сделал, оно должно было по-человечески навсегда разорвать его отношения с отцом. А отец поступает не по-человечески, он идет навстречу к блудному сыну. И вот Иисус проповедовал об этом Боге, который прощает вот так удивительно. О Боге, который позволяет самому последнему грешнику прийти в его дом и сказать: «Отче». И вот Иисус говорил: «Царство Божие наступает». А как оно наступает? Многие думали в его времена, и ученики думали, что Царство Божие во всей своей силе являло себя, когда Иисус исцелял прокаженных, больных, воскрешал, ходил по воде, и все думали: вот оно явление Царства Божьего. Вот Царство Божие явилось во всей полноте. Но во всей полноте Царство Божие явилось тогда, когда Иисус висел на кресте распятым и говорил: «Прости им, ибо не знают, что делают». Вот это была полнота Царство. И если сегодня Церковь Божья проповедует пришествие Иисуса Христа, проповедует силу Божию, то сила Божья в первую очередь являет себя в этом чудовищном, невместимом в наше сознание, в наше сердце прощении. Христианин – это не тот, кто в первую очередь не ест мясо или ест мясо. Христианин – это не тот, кто в первую очередь может красиво говорить или красиво молиться, или красиво жертвовать. Христианин – это тот, кто в первую очередь может позволить силе Божией сделать его сердцем, сотворить его сердце это безумное прощение человека, который тебя обидел, унизил и растоптал. И вот тут, когда тебя растоптали, когда вытерли от тебя ноги, когда тебя наплевали в душу, И когда своими действиями разорвали с тобой все отношения, вот тут место для явления полноты Царства и силы Божьей в жизни христианина. Как Отец тебе, грешнику, распахнул двери своего дома, а ты ему пожелал смерти, а он распахнул тебе двери своего дома и сказал: «Заходи, сынок, заходи, доченька». Так и он хочет, чтобы ты распахивал двери своего сердца для того, кто в это сердце плюет. А другого пути и другого христианства не существует. Вы можете годами оправдывать свое непрощение, годами оправдывать свое неприятие брата, и поводом найдется уйма. Но если не простите, никогда не поймете молитву «Отче наш». Ну и последнее. Как бы вам ни было трудно, и как бы вы сейчас не чувствовали себя недостойными молиться молитвой «Отче наш», все равно молитесь. Вы должны знать, что когда вы приходите к Богу и исповедуете свое непрощающее, ожесточенное сердце, и даже у вас это неправильно получается, все равно идите. Я часто говорю об этом. Сейчас вы об этом еще чуть больше услышите. У меня сын инвалид. Ему сейчас 7 лет, но он не сидит, не ходит. Он сейчас только начал переворачиваться на живот и пытается ползти, но у него руки не работают. И так вот коленками отпирается, так вот, и пытается ползти. А снова он ползает на спине, вперед головой. Я, вот когда мы в Заумске, я забегаю домой, я сижу дома, обедаю, а он слышит, что я на кухне. И он ко мне ползет. Неправильно. На спине ползет. Он не может говорить. Он только когда ползет к папе, он издает радостные звуки. К папе ползет. Он калека, но ползет к папе. Какими бы калеками вы себя не чувствовали, какими бы грешниками вы себя не чувствовали, как бы глубоко в ваше сердце не въелось непрощение и обида, все равно ползите к папе. Ведь другого пути нет. И помните, двери отцовского дома для вас открыты. Потому что только в доме отца можно получить исцеление своего сердца и от непрощения тоже. И будьте безумцами. И вдруг, если вы почувствуете побуждение подойти к вашему обидчику и просто его отнять, а ваш разум скажет: «Ты что делаешь?» Идите и обнимайте. Идите навстречу. Даже если покажется это вам полным абсурдом и полным безумием. Идите. Значит, Господь что-то с вашим сердцем делает. Отползите. Но не оставайтесь на месте. Если мы сейчас помолимся, а потом я хочу, вот, ну, коль это так, коль, я не знаю, когда мы к вам еще приедем, после молитвы еще пару слов моя жена скажет, хорошо? Давайте мы сейчас помолимся. Господи, Отче наш, мы сейчас здесь. У каждого из нас своя жизнь. У каждого из нас своя боль. И ты знаешь наши слезы. Ты знаешь, Господи, те моменты, когда мы в отчаянии знали, что нам делать, куда идти. Мы вообще ничего не знали и ничего не понимали. Господи. И вот сейчас со всем тем, чем мы полны, со всей нашей жизнью, мы склонились перед Тобой. Мы приползли к Тебе, Отче. И можем Тебя только благодарить сейчас, что несмотря ни на что, двери Твоего дома для нас открыт. И сердце Твое, Отче, любящее и доброе, открыто и для нас тоже. Отче наш, Ты слышишь наше сердце. Есть то, что нельзя выразить словами. Но и это Ты знаешь. Вот мы просто мы все Тебе отдаем. Все себя, всю свою жизнь, все свое непрощение, всю свою боль, обиды, страхи, отчаяние, мы все Тебе отдаем. Мы просто восхищаемся Тобой. Ты такой Бог. Ты самый лучший Отец. Сохрани нас, Господи, благодатью Твоей в Твоем доме. Аминь. всегда, когда мы с семьей оказываемся в новой общине, я прошу, чтобы моя жена Алла, она тоже послужила вам. Я знаю, что у многих людей много в церкви, много переживаний, много каких-то отчаянных моментов. Ну, а ей, как матери, с нашим сыном приходится труднее всего. И вот сейчас она расскажет то, как она это переживает, для того, чтобы тем, кому трудно, чтобы вы получили поддержку, чтобы вы не унывали. Ну вот. Сюда пойдете. Ну, а вон микрофон.
Раньше, когда я в общинах делилась опытом появления в нашей семье нашего сына, то Бог давал мне силы, спокойствие говорить об этом. Но сейчас, после молитвы, мне это непросто. Поэтому я прошу вас с пониманием отнестись. Когда появился на свет наш малыш, до его рождения ничего не предвещало, что у малыша будет какое-то тяжелое заболевание. И на УЗИ, когда смотрели ребенка, то говорили, что малыш прекрасно развивается, он совершенно здоров. Но в ходе родов возникли осложнения, и последствием кислородного голодания сейчас является заболевание детский церебральный паралич. Когда это произошло, я стала молиться Богу и спрашивать Его, почему это случилось, и каков замысел Божий относительно нашей семьи, этого малыша, и что будет дальше, будет ли он дальше жить, то я вспомнила одно из имен Бога, Бог Вседержитель. И я стала размышлять о том, что Бог во всякое время все держит в своей руке. И все, что в нашей жизни происходит, не происходит без Его ведения. И Бог дал мне этого ребенка, я стала размышлять об этом. Бог дал мне этого ребенка. Он его взращивал во мне. Он заботился о том, чтобы ребенок развивался нормальным, здоровым. Бог был рядом с нами, с нашей семьей, когда мы были у двери роддома и молились. В предстоящих родах Бог был рядом и все держал в своей руке. И когда я уже лежала в предродовой палате, Бог тоже был рядом и тоже все держал в своей могущественной руке. И в своем размышлении я подхожу к моменту, что во власти Бога Всесильного и Всемогущего было положить преграду своей всемогущественной рукой и не допустить того, что случилось в ходе родов, но Бог убрал свою руку. И тогда я говорю: Господи, если это произошло по Твоей воле, то я принимаю ее и я соглашаюсь с ней. Мне тяжело принять это, но я не хочу противиться Твоей воле. Я не хочу дальше продолжать жить с тяжестью в сердце. Я хочу продолжать жить, доверяя Тебе все происходящее в моей жизни. И в этот момент, когда я внутренне дала согласие Богу с тем, что произошло, то я физически ощутила, как то смятение и тяжесть, которые меня наполняют, они выходят из меня, и всю меня заполняют на их место мир и покой. Я стала благодарить Бога за такое подтверждение Его реальности и Его воли, совершающейся и в моей жизни, в жизни моего малыша и в нашей семьи. Бог дал свою поддержку и сказал, что я буду идти с вами рядом и поддерживать вас на том пути, на который я вас поставил и согласие с которым вы дали. И как бы вам трудно ни было, я буду рядом с вами. Я помогу вам пройти этот путь. И сейчас уже от момента рождения малыша прошло 7 лет. И 7 непростых лет. Но Бог идет рядом с нами. И всякий раз, когда становится очень тяжело, Бог поддерживает. И мы идем дальше. Я знаю, что в жизни каждого из вас были какие-то тяжелые моменты, или вы переживаете их сейчас, может быть, до сих пор, или, может быть, что-то вам предстоит пережить. Я хочу ободрить вас, чтобы вы не унывали, чтобы вы укреплялись верой Господу, которому вы избрали верить, несмотря ни на что, чтобы вы продолжали Ему доверять. Еще я хочу рассказать картину будущего. Я ее не видела, и ни во сне, ни Бог не давал никакого мне видения. Просто я размышляла однажды над тем, для чего же случилось это в нашей семье. И немножко Бог приоткрыл мне отчасти, почему же это случилось. Я представила себе, как на стеклянном море стоят мы, тем спасенных, с сияющими венцами на головах, и как среди этих людей стоит мальчик. Он снимает свой венец, усыпанный звездами, которые обозначают спасенных людей, которые обратились прежде к Богу через этого человека. Он снимает свой венец и возлагает его к ногам Христа и говорит: «Иисус, откуда звезд столько в моем венце? Ведь я не мог ходить и говорить». И Иисус отвечает: «Сыночек, именно потому, что ты не мог ходить и говорить, вы с мамой объездили столько больниц и разных стран. И вы дали надежду многим женщинам, матерям, бабушкам, которые лежали в этих больницах с такими же детьми. И именно благодаря тому, что с тобой случилось, я смог приобрести эти сердца. Мы не знаем иногда, почему и что с нами происходит. Нам тяжело это принять и перенести. Но я вижу лучший путь и верный путь в доверии Богу, в доверии и согласии с тем, что происходит в нашей жизни. Потому что в конце концов, когда мы встретимся со Христом, мы убедимся в том, что это было лучшее для нас, для наших близких, для тех, с кем мы встречались и общались. Поэтому мне хочется, чтобы и вы тоже, может быть, вас как-то поддержит пример нашей семьи, того, что мы переживаем. Может, это как-то поддержит вас в вашей жизни, в вашем пути, который приходится проходить и вам тоже. Спасибо за то, что вы выслушали нас и опыт нашей семьи. Сейчас наша дочь, у нас есть еще старшая девочка Наташа, 14 лет, но она сейчас на конгрессе молодежном в Буче. А Анечка споет песню о Биечке, которая доверяет Христу и идет за Ним, куда бы Он ни пошел.
Хор буде славити ім'я Господнє співом псалмом.